Фадей Венедиктович Булгарин. Падение Вендена. Грозен был вид высоких башен и стен Вендена для покоренных туземцев Ливонии.
Венден, Цесис, крепость, в свое время бывшая резиденцией магистра Ливонского ордена. Последний существовал с 1237 по 1562 годы. Вел захватнические войны против Литвы и Руси.
Подобно исполину, возвышался замок над городом и над холмистыми окрестностями, ограждая власть герместеров Ордена Меченосцев.
Орден Меченосцев – духовно-рыцарский орден, основанный в 1202 году. В 1237 году слился с Тевтонским орденом, образовав восточный филиал последнего – Ливонский орден.
Уже сокрушилось могущество ордена, Ливония переменила властелинов. Но унылый потомок вольного некогда племени в уничижении еще дивился силе, воздвигнувшей сии громады, сросшихся от времени камней, которые презирали и буйство стихии, и вражду человеческую. Неприступная древняя твердыня, поросшая мохом, возбуждала к себе уважение, подобно сединам старца, свидетелям исчезнувших поколений. Теперь в раздоре трех держав за обладание Ливонией укрывался здесь беспоместный король Ливонский, Магнус, от гнева русского царя, от страшного гнева Иоанна Грозного.
Магнус, 1540-1583, принц датский, сын Христиана 111-го, был женат на племяннице Ивана IV Марии. В 1570 году был провозглашен королем Ливонии под верховным владычеством русского царя. В 1578 году перешел на службу к польскому королю Стефану Баторию.
Ночь была мрачная, осенние облака закрывали луну. Печально отсвечивались серые стены замка при блесте огней русского стана. Огненная полоса, взвиваясь змеёю по берегам реки Аа, по холмам и долинам, опоясывала город и замок, указывая во мраке места, занимаемые бесчисленным русским воинством. Глухой гул от смешанных голосов, подобно шелесту листьев в бурю, раздавался вдали. Но в замке и в городе царствовала могильная тишина. В безмолвном ужасе смотрели стражи с башен на несметную рать русскую, которая уже протекла половину Ливонии, заливая пожары кровью жителей. Иоанна почитали в Ливонии исполнителем божеского правосудия, предвестником страшного суда. В грустной думе сидел Магнус перед камином в уединенной комнате замка. Надежда отлетела от сердца, и страх обуревал слабую его душу. Внезапный треск пылающего дерева прервал его размышления, заставляя содрогаться, и собственная тень устрашала больное его воображение. С нетерпением поглядывал он на двери и прислушивался. Все было тихо. Наконец послышался шум в коридоре. Он встал, закутался в свой красный плащ, надвинул на глаза круглую шляпу, украшенную белым страусовым пером, и обратился к входу. Дверь отворилась, и вошел рыцарь в черном полукафтане с белым через плечо шарфом, на котором висел меч. Короткая черная мантия с белым крестом на левой стороне небрежно закинута была на спину. Рыцарь ввел за руку человека небольшого роста и немолодых лет, на которого Магнус обратил все свое внимание. Рыжие, всклокоченные волосы, как пламя, светились, не спадая по плечам. Небольшая и редковолосая борода не закрывала бледных щек, а серые глаза ярко сверкали в полумраке. Он был в буром кафтане, перепоясанным кожаным кушаком с медными дощечками. Невыделанная кожа составляла его обувь, по обычаю эстонских поселян. Через плечо на ремне висела сума из волчьей шкуры шерстью вверх. При входе в комнату он снял рысью шапку и низко поклонился Магнусу.
«Фон Дольет», — сказал Магнус рыцарю. «Знает ли он по-немецки?» «Знает. Итак, мы с тобой будем говорить по-латыни».
Рыцарь склонил голову в знак повиновения. Магнус воротился к камину, сел на прежнее место, облокотился на маленький столик и подозвал к себе рыцаря и незнакомца.
«Благодарю тебя», — сказал Магнус, — «за доставление мне письма от друга моего, герцога Курлянского. Но я хочу переговорить с тобой о другом». «Меня уверили, что ты читаешь в сердце человеческом, знаешь все тайны помышления и предсказываешь будущее. Правда ли?»
«Испытай, государь», — отвечал незнакомец. «И тогда узнаешь, должно ли мне верить».
«Что ты думаешь, фон Дольет?» — спросил Магнус у рыцаря.
«Государь», — отвечал рыцарь, — «мне известно, что он пользуется большим уважением в Истляндии, что не только поселяне, но даже рыцари и духовные прибегают к нему в трудных обстоятельствах жизни, и что все его страшатся и почитают. Более я ничего не знаю».
«Как же ты узнаешь будущее? Посредством духов или по течению звезд?» — спросил Магнус у Вещуна. «Знай», — примолвил он вполголоса, — «что я не верю духам».
В это время ветер потряс окно, и Магнус вздрогнул. Вещун коварно улыбнулся, и эта улыбка не укрылась от внимания рыцаря. «Осмелюсь повторить тебе, государь», — сказал Вещун. «Испытай, и тогда узнаешь меня. О моих средствах я не могу и не должен говорить».
«Фон Дольет», — сказал Магнус, — «не обманщик ли он?»
Рыцарь пожал плечами. «Оставь нас одних, любезный Дольет», — примолвил Магнус, — «и подожди в круглой зале». Рыцарь вышел, и Магнус, помолчав несколько времени, сказал. «Не для испытания, но из любопытства хотел бы я слышать, знаешь ли ты мое настоящее положение, мои намерения и тайные думы?»
«Государь», — отвечал Вещун, — «не зная прошедшего и настоящего, нельзя узнать будущего. Чтобы видеть то, что находится за горою, надобно прежде взлезть на гору и знать стезю, по которой должно взбираться. Если угодно, я тебе в немногих словах расскажу твою историю. С тем, однако ж, чтобы ты, государь, не прерывал меня и слушал терпеливо, без гнева, ибо в нашем ремесле должно говорить правду без прикрас».
«Говори».
«Прошу позволения присесть», — сказал Вещун. «Ноги мои подгибаются от старости и трудов».
Он, не ожидая ответа, придвинул стул к столику, сел, вынул из своей суммы 12 деревянных жезлов, исчерченных знаками зодиака и странными фигурами, выбрал один жезл и, повертывая его перед своими глазами, начал говорить.
«Государь, судьба даровала брату твоему, Фредерику, престол датский, а тебе бедный остров Эзель, знаменитый одной храбростью своих жителей. Неравенство долей ты думал вознаградить предложенную тебе от московского царя короною нового Ливонского царства и решился не только поклониться грозному владыке, но жениться на его племяннице».
Фредерик, старший брат Магнуса, король Дании, Фредерик II, 1534-1588.
«Все это так», — прервал Магнус, нахмурив брови. «Но ты пропустил, что цель моя в всем деле состояла в том, чтобы утвердить благо христианства союзом с Россией и привлечь Иоанна в общую войну, замышляемую всеми государями против мусульман».
«Знаю, государь, что это был явный предлог, но я не касаюсь дел всем известных, а говоря с тобою наедине, упоминаю только о тайных помышлениях».
Вещун, сказав сие, снова начал повертывать жезл в руках своих и продолжал.
«Оставив тихий свой Эзель, ты взамен нашел у московского царя громкие обещания и малые корысти. Он женил тебя на молодой своей племяннице, обещал царство, войско и 5 бочек золота в приданное».
«И ничего не дал, кроме жены, за которую я должен ухаживать, как за ребенком», — возразил Магнус вспыльчиво.
«Нет, государь, он дал тебе войско, и точно для завоевания Ливонии, но только для себя, а не для тебя».
«Совершенная правда!» — воскликнул Магнус.
Вещун продолжал.
«Ливонцы радовались прекращению вечных браней с Россией и принимали твое войско в свои города. Но крутой нрав твоего покровителя, его медленность в исполнении обещаний и опасение лишиться плода таликих трудов и пожертвований внушили тебе мысли, государь».
В это время Магнус, слушавший Вещуна с поникшей головой, быстро взглянул на него. Вещун продолжал. «Внушили тебе мысль отложиться от грозного царя и прибегнуть к покровительству польского короля».
Магнус вскочил с кресел. «Ужасный человек!» — воскликнул он. «Уже ли ты? Но нет, ты не можешь знать тайных мыслей!»
«Государь», — сказал Вещун, не трогаясь с места, — «не было бы для тебя опасности, если б я один знал твою тайну, но ее знает царь московский».
«Неужели? Но какие он имеет доказательства?» — сказал Магнус торопливо.